1967 год. Хайфа. Письмо Даниэля Штайна Владиславу Клеху. Дорогой брат В. Как видишь, я долго запрягал. Зато потом хорошо побежал, да так быстро, что сломал ногу. Положили гипс, сразу же отпустили, а теперь вот выяснилось, что положили неправильно, и пришлось делать операцию. Так что я должен теперь несколько дней провести в больнице, что, как оказалось, совершеннейший санаторий. Эта остановка на бегу дает полное отдохновение. К тому же нога болит, так что у меня нет ощущения, что я отлыниваю от своих обязанностей. Наконец-то я могу написать тебе обстоятельное письмо о моем теперешнем настроении. Перед самым отъездом из Кракова в Израиль настоятель нашего монастыря говорил мне, что для католического священника Израиль представляет собой еще более тернистое поле деятельности, чем послевоенная Польша, что христианская миссионерская деятельность невозможна среди израильских евреев. Строго говоря, она даже запрещена законом. Он оказался прав. Евреи во мне не нуждались. Религиозные евреи, те вообще были уверены, что я приехал сюда только с целью обращать евреев в христианство. Нуждались, конечно, проживающие здесь католики. Я не знаю, сколько здесь католиков из Польши, думаю, больше тысячи. Есть и множество детей от смешанных браков, и их проблемы еще сложнее, чем проблемы католичек-полек. Вообще здесь не одни поляки, каждой твари по паре. Католики из Чехии, из Румынии, из Франции, из Литвы и Латвии. Почти половина моих прихожан не знает польского, но все приехавшие изучают иврит. Таким образом, моя возвышенная мечта совпала с суровой необходимостью, поскольку единственный общий язык моих прихожан – это именно иврит. Парадокс в том, что церковь, говорящая на языке Спасителя, это не церковь евреев, а церковь перемещенных лиц, отверженных, малоценных, незначительных для государства людей. Вот тебе христианская лингвистика. В ранние времена богослужение, целиком вышедшее из иудаизма, перешло с иврита на греческий, на коптский, позднее на латынь и славянские языки. Теперь ко мне явились поляки, чехи и французы, чтобы молиться на иврите. Как раз евреев в общине всего меньше. За те годы, что я здесь живу, я крестил троих. Красиво крестил в Иордане. Это были мужья католичек. Я надеялся, что они останутся в Израиле. Все они уехали. И не только они. Я знаю и других евреев-христиан, которые покидают Израиль. Несколько семей арабов-католиков уехали во Францию и в Америку. Я не знаю, как примут их там, но я понимаю, почему они уезжают. Крещенное христианство в свое время покинуло Израиль, ушло в мир. А здесь остались некрещенные апостолы. Спаситель никого не крестил. Довольно загадочная история. Вообще отношение этих двух великих, Иоанна и Иисуса, весьма загадочны. Если не считать встречи их беременных матерей, когда младенец взыграл в чреве, у них была единственная встреча, по крайней мере описанная встреча, на Иордане. Всю жизнь они прожили на одном пятачке, страна-то крохотная, и не встречались. И это при том, что они состояли в родстве, и, вне сомнения, были общие семейные события, свадьбы, похороны. Не встретиться здесь можно только намеренно. Встречаться им не хотелось. Какая за этим тайна? Заглянуть мне в нее помог замечательный собеседник, профессор иудаики Давид Нойгаус. Он изучает еврейские религиозные течения периода Второго храма. Две важнейшие для него фигуры – исторический Иоанн Креститель и исторический Иисус. Нойгаус пользуется источниками, малоизвестными христианским исследователям. Признаюсь, меня охватывает волнение, когда я соприкасаюсь с еврейскими документами тех лет. Здесь лежит запечатанный семью печатями ответ на главный для меня вопрос: во что веровал наш учитель? и веровал ли он в Отца, Сына и Святого Духа, в Троицу. Нойгаус анализирует различия в воззрениях Иисуса и Иоанна Крестителя. Разница в представлении о спасении. Иоанн был уверен в скором конце света и ожидал страшного суда, как перед ним кумранские мудрецы и как после него Иоанн Богослов в Апокалипсисе. По мнению Нойгауза, это жажда немедленного суда и желание безотлагательно покарать нечестивых были чужды Иисусу. Иисус не последовал за Иоанном Крестителем, хотя известность и авторитет последнего были очень высоки. Могу предположить, что Иисуса отталкивали от Иоанна Крестителя его эсхатологические чаяния, страстная нацеленность на конец света. Последующая проповедь учителя вся посвящается жизни, ее ценности и смыслу. Живой Бог для живых людей. Историческое христианство впоследствии пыталось вершить суд над миром и суд над евреями именем Иисуса немедленно, то есть божественный суд заменялся человеческим и вершился от имени церкви. Давид Нойгаус изучает Иисуса в контексте еврейской истории. Ответ на вопрос «Во что веровал наш учитель?» можно получить только таким образом, исходя из еврейского контекста. Профессор Нойгаус пригласил меня домой, что большая честь. У него красивый дом в Старом Иерусалимском районе, который когда-то начали строить выходцы из Германии. Сейчас там живут богатые люди, много университетских профессоров, знаменитых врачей и юристов. Напоминает немного уютный пригород южного европейского города. Я вошел в дом. Большой холл, зеркало, столик. Все такое приличное и буржуазное. А на самом видном месте стоит скульптура. Довольно порядочная свинья. Я немедленно спросил, почему он оказывает честь столь презираемому животному. Ответ был такой. Я родом из Чехии. Когда немцы оккупировали Чехию, поначалу они выдавали евреям разрешение на выезд. Я подал бумаги на выезд в Палестину, а когда пришел получать разрешение, немецкий офицер, оформлявший документы, потребовал, чтобы я три раза прокричал «Я грязная еврейская свинья». Так что эта зверушка стоит в память о том событии. Тут я увидел из окна, что подъехал заведующий отделением, и я пойду попробую его уговорить, чтобы он меня отпустил. Если отпустит, я немедленно поеду по делам и тогда закончу это письмо при первой возможности. Д.